В нашей студии сегодня Валентин Михайлович Князев, доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета города Екатеринбурга. Это продолжение цикла передач, которые мы готовим с Валентином Михайловичем Князевым. Называется он «Достоевский в сердцах русских людей». И сегодня мы будем говорить о Достоевском и русской идее. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Что это за пресловутая такая русская идея, которая не дает покоя?
Ну, во-первых,
очень многим.
Идея – это гносеологический идеал, это то знание, которое дает нам ощущение очевидности, подлинности, глубины. Мы соприкасаемся с самим бытием. Благодаря вот этому знанию, знанию очевидности, глаза наши становятся очами, и мы видим подлинную реальность. Поэтому значение слова «идеи» – ее трудно переоценить. Идея – это гносеологический идеал. Это на вопрос, что это и как к нему отнестись. Это очень сильное знание. Слово «идея» получило прописку в философии, с философии Платона. Платон, когда поставил вопрос, а кто должен управлять государством? Управлять государством, вот мы можем там ругать президента, да, а это очень сложное дело. Для того, чтобы управлять, ну, управлять своим телом, сложно, да, особенно когда чуть-чуть оно сломается, значит, шага не сделаешь, это болит, то болит. А как управлять миллионами людей, как управлять, видеть будущее и так далее? И вот здесь возникает потребность в особом знании, знании, которое не обманывает. И Платон не случайно связывает значение слова «идея» с практикой власти. Он говорит, что для того, чтобы быть властителем, мало иметь желание, надо иметь способность. Способность знать истинное положение дел. Ну, а как это узнать? По Платону. А для этого не надо доверять советникам. Это вопрос критичный, это вопрос важный. Если нет знания идеи правителя, то его близко нельзя на пушечный выстрел подпускать к власти. Он натворит таких дел, таких глупостей создаст, что потом века будут расклёбывать люди. Он создаст бедственную ситуацию в обществе. Поэтому вопрос о идеях, он важный. Как этот вопрос решается? Этот вопрос, как правило, решается, ну, практически с помощью экспертного сообщества. И у каждого правителя есть идеологи. Они, значит, рисуют картину правителю. Они рисуют ему картину, какое будет будущее, как к этому будущему пойти. Они ему рассказывают сказки. Сказки, создают мифы, создают, ну вот, теории, согласно которому все будет хорошо, надо только вот следовать их указаниям. Ну хорошо, если в качестве этих идеологов умные люди находятся, да? Но среди идеологов могут быть агенты влияния из других государств, среди идеологов могут быть плуты. Вот известна сказка, там, как король-то голый, да, допустили до короля портных, которые его ограбили, он голый
вышел. Оболгали, очаровали,
ну, и да. Многое, что можно вот сказать. Это ярчайший образ, так сказать, идеологов. И все были вот в гипнозе. Вот мы сейчас тоже все в гипнозе. Ну, и только маленький мальчик, который не прошел школу, которому не рассказали, что мы живем в самом лучшем мире, и так сказать, и король-то у нас...
Опять же, устами младенца, да, глаголит истина.
И он говорит, король голый, и все проснулись вдруг. Вот парадокс. Идею, оказывается, знал маленький мальчик. А почему он знал эту идею? а потому что его еще не испортили. Горе от ума. Вот мы сейчас находимся под властью либерального ума, и горе нам, мы все с ума сошли от этой свободы, вседозволенности, от трансгендеров, от прогрессивного гомосексуального лобби и так далее. И мы видим в них идеалов, а это содомиты, понимаете? Какие это идеалы? Это бесы. Это извращение человеческой природы. А мы говорим, это идеально. Мы смотрим на очень богатых людей, смотрим, как они живут, видим их дворцы и говорим, я тоже хочу быть таким. А вы спросите служанок, которые обслуживают этих олигархов, они могут вам сказать, какие-то скоты и прочее, да? И насколько они благородные люди. А вы спросите тех девушек, которые их развратили в качестве подстилок берут и так далее. Вы спросите их людей, которые на них работают, которые получают копейки, и вы тогда узнаете, какие это идеальные люди. Тогда вопрос вот о том, что есть, где достать идеи, вопрос становится очень сложным. Оказывается, я не могу верить идеологам. Они рассказывают сказки. Они обманывают. Они лжецы. Лжецы. И Платон так и говорит, демократия – это плутократия, когда от имени народа с помощью вот этих лжецов, плутов, управляется государство. Правитель может быть вообще просто посаженный. Это очень часто бывает. А правит свита, короля делает свита. И вот Платон говорит, а как выйти из этого порочного круга? Надо дело брать в свои руки. Правитель должен быть способным знать истину. А как же ему истину знать, если все наше знание опосредовано знанием специалистов, идеологов, экспертов, да? Мы же постоянно ссылаемся на каких-то гениев, мы читаем какие-то книги и говорим, а вот так сказано, мы ссылаемся на Евангелие и так далее. А надо прочесть Евангелие самому, понимаете? Это благая весть, это тот текст, через который мы можем выйти к образу Иисуса Христа непосредственно, самостоятельно. Но для этого надо преобразить свою душу. Мы в тот раз мы говорили об этом.
Мы об этом никогда не забываем, Валентин Михайлович. А что нужно самого себя начинать и свою душу, своей душой заниматься.
Совершенно верно. Так вот, Платон и говорит, знание идеи правитель может получить только от своей собственной души, потому что душа, она частица вечности, это искра Божьего мира, и в ней, в ее памяти, в ее вечной памяти содержатся все ответы. Нужно только найти контакт с этой душой. Но как найти контакт с этой душой? Это надо усмирить вначале свое тело. Вначале внешний мир немного вот всю эту стихию, а именно гедонизм, хочу-хочу и так далее, усмирить. Надо перейти в аскезу. В идеале мы можем разговаривать с душой, когда тело будет, когда вот состояние сон без сновидений. Вот тогда все шумы пропадают. Но тогда и наше сознание пропадает. Это не выход. Как тогда выйти? А надо научиться видеть умом, умозрение. Не чувствами, а умом. И вот философия Платона – это концептуализация, это умозрение, это логика, это видение мира в его целостности и в структуре, структурное видение, логическое видение. И тогда человек, он вот начинает понимать свою психическую жизнь. Психическая жизнь – это хаос, это вечная изменчивость, это открытость, душа открыта миру, в нее все входит, вся миллион информации. И как это упорядочить? Как найти то, что является нитью Ариадны, путеводной нитью? Ну, вот Платон рассчитывает это на философию.
Это вы так подводите все к Достоевскому и русской идее.
Совершенно верно. Так вот, Достоевский, он, как и правитель Платона, и как Платон, он пришел к этой мысли. Где найти идею, русскую идею? А в сердце? А в сердце кого? А прежде всего русского человека. Потому что русский человек – это плоть от плоти, это мысль от мысли русской культуры. И поэтому Достоевский, он славянофил. Он говорит от лица и во имя славянофилов. Он придерживается понимания истории как цивилизационного развития, Данилевский. Данилевский говорит, что все цивилизации, они обусловлены каким-то этносом, каким-то народом. Да? Субъектом цивилизации является народ. И цель цивилизации, развитие, вот, направление духовное, задается религиозным кодом, сакральными ценностями. То есть ценности вечные, божественные, ценности, которые нетленны. И эти ценности, они находятся в памяти народной, в культуре народной. И задача вот русской идеи эти ценности не дать, их надо воспроизводить из поколения в поколение. Вот то, что мы говорили, надо своим детям их передать. Не передать ценности, скажем, Соединенных Штатов Америки, да, или это там Индии, там йоги или еще, ну, можно, мир многообразен, да, можно с кого угодно копировать.
Хотя нам это и пытаются эти ценности передать.
Ну вот, а тогда и будет,
в кавычках, ценность.
Шизофрения, это же вот расщепленное сознание, ее, да. Это плюрализм, а истина конкретна, она не плюральна. Многое становится...
Кстати, у Достоевского есть ведь такой рассказ или повесть небольшая «Двойник». Это ранняя его повесть, как раз о больном шизофрении сознания у него. Он совершенно вот такой мелкий чиновник.
Достоевский с точки зрения психологии, он был немного подвинутый, он же эпилепсик был, и у него эти пограничные ситуации, они как бы соматически задавались. Они задавались трагедийным образом его жизни, то, что он прошел.
А эпилепсия – это что? Что это? Это психическое заболевание?
Это да, я видел эпилепсиков.
Да, но я тоже видела, конечно.
Это припадок, они
да.
могут задохнуться.
Но надо. Они же нормальные люди, я тоже знакома была с таким человеком.
Они психически абсолютно нормальные. Да. Другое дело, что надо, они могут сорваться, вот в этом пике. Они, ну вот, берегов не видят. Вот в чем дело.
Но потом приходят в себя.
Совершенно верно. Но это как бы соматика. На уровне Достоевского он управлял соматикой, психосоматикой он управлял. У него были припадки, но не было болезни такой регрессирующей, прогрессирующей.
А, кстати, еще раз можно вот сейчас напомнить о том, что у него же появилось это психическое заболевание после смерти отца сразу. Ну что, совсем был или мальчиком, или подростком, но что-то каким-то еще молодым человеком, ну, что там отца убили крестьяне, там что-то он там их, ну, как-то видел.
Я точно говорю,
и у него началась скорость эпилепсии.
Триггер, запускающий механизм,
то
всегда есть.
Все, за, вот этот страх, вот этот стресс, который он пережил, этот шок, но опять же ему Господь попустил это. для чего-то. Мы же знаем это.
Мы все люди импринтинга. Мы все переходим через эти пиковые состояния. И вообще вот наша первая встреча, так сказать, с этим миром – это состояние нуменозности, это ужаса. Мы входим в этот мир совершенно, он новый. Вот из утробы матери мы выходим, из лона матери выходим, и мы жили в раю.
Ну, как-то младенцы очень быстро к этому миру привыкают, приспосабливаются, начинают уже.
Они привыкают, если есть рядом мать, если она
хозяйничать, манипулировать очень в раннем возрасте, очень быстро.
Да, а вот важно, кто принимает самое. И вот и Достоевский говорит, да, вот мы получаем, имеем русский народ. Но если у русского народа мыслители, которые заботятся о его духе, есть ли священники, которые заботятся, и вот это все он рассказывает, и трагедия-то состоит в чем? Вот сакральных ценностей. Между вот сакральным ценностям, скажем, истолкования Евангелия выступают идеологи. И вот его легенда о Великом Инквизиторе в этом и состоит. Он говорит, нам трактуют и истолковывают Евангелие кто? Враги Иисуса, католическая церковь, инквизитор. И отсюда вот в русской литературе относительно Достоевского все перипетии были от этого. Как относиться к католичеству? Значит, Достоевский говорит, католик – это великий инквизитор, это враги православной церкви. Как относится гений русской философии Владимир Сергеевич Соловьев? Он до последнего, вот до соборования, он колебался, где ему причаститься, у православного священника или у католического. И в своем творчестве он постоянно апеллировал к интеллекту, вот с одной стороны.
Поглядел бы он, Владимир Сергеевич Соловьев, что сейчас, какое причастие происходит у католиков, и как это все в цифровом виде у них выглядит.
Ну, это вот особый разговор. Речь-то идет вот в данном случае и у нас. Вот,
причастие в обладках. Свечи там электронные, и такие ужасы, он рассказывает, люди, которые все это реально посмотрели.
Вы знаете, я вот в этой атмосфере, как бы, я был много раз за рубежом, я входил в костелы и так далее, я видел, в Советском Союзе я был много раз во Львове, там тоже были эти костелы и так далее. Есть свое очарование в католической церкви, мне нравятся там органы и так далее, вот, архитектура, это культура. К ней надо относиться, бережно. Но есть духовный код. Духовный код – это код, идущий не от сердца, а от интеллекта. Это матрицей, и философской матрицей католиков является Аристотель. Матрицей философской для православных является Платон. Это другое. А протестанты – это, с одной стороны, Лютер, который выступил против папы, католиков, он был совершенно прав. Он говорит, а что это за вера, когда грехи по индульгенции отпускаются? Что это за вера, когда нет прямого контакта человеческой души с Богом? И отсюда протест против иерархии церковной католической церкви. И те требования. Сам посыл был верный. И Лютер и Кальвин, они сыграли эту роль. Надо было осадить как-то католическую церковь. Она уже в произвол вошла с этими индульгенциями, с этим диктатом и со своими войнами, которых они посылали, крестовые походы на Руси, они сколько раз хотели войти там, и наш Александр Невский их там на Ладожском острове. Значит, это три Рима есть. Вот, значит, Рим католический, Константинополь, Второй Рим, и Третий Рим – это вот Рим, Москва, Третий Рим. И этот Третий Рим установил никто
иной. Кстати, почему так называют Москва, Третий Рим?
А потому что Рим – это символ империи. И империи, прежде всего, духовной, сакральной империи. Вот Первый Рим, он пал, потому что в Константинополь пришло православие. Оно стало мировой религией. Константинополь пал от турок, Османская империя, и вон там сейчас София превратили, Эрдоган превратил мечеть. Значит, а где Москва, Третий Рим? Вот пока с Эрдоганом играют, трубопровод ему провели и так далее. Ну, это мы не будем говорить об этом, речь идет о русской идее. Так вот, русская идея, она получила прописку на уровне государства у нас, это, ну, на уровне теории это Данилевский. Это цивилизация, как православная цивилизация, русская нация, а более широко славянская нация. Почему вот сербы, значит, почему мы их защищали, царь защищал постоянно Сербию? А потому что это православные люди. И царь выступал как защитник, как первосвященник, который обязан оказать вот православным людям помощь, ну, прежде всего, от турок. Ну, болгар спасли, славяны. И вот Достоевский, он был славянофил. Он выступал за русских как православную общность, как духовную общность. Но общность, которая ну, не сводится к этнической крови, а сводится вот к христианскому единению. Под эгидой Москвы Третьего Рима. Грозный, Иван Грозный, он создал этот Третий Рим. Он создал ее против, вот там же тоже у Ивана Грозного там католики пришли, поляки пришли, и вот все, государство распадалось. Там уже Дмитрий и прочие там. Вот, а он что сделал? Он создал опричнину. Опричнину. А опричнину – это орден меченосцев. Это рыцари, которые должны защитить православную веру. Он навел порядок. Почему все либералы до сегодняшнего дня скрежещут зубами и говорят, вот диктатор Иван Грозный. Почему Иван Грозный, там вот фильм во время войны вышел, почему Сталин боготворил это все? А это символ империи, это символ, когда вот власть царская и власть духовная, они в одном лице, двуглавый орел, понимаете? Вот это, они взаимодополняют друг друга, сакрализация власти проходит. У нас какая сакрализация власти? У нас кто вместо двуглавого орла? У нас есть русская идея сейчас? У нас уничтожается, это все уничтожается. У нас есть, с одной стороны, вот либерализм, а либерализм – это идеология уничтожения традиций. Это Сорос, уничтожение идеологии традиции. Это гибридные революции, технологии. Но мы отвлеклись от идеи-то, да, русская идея Достоевского. Вот Достоевский, он пишет там вот психологические романы, «Преступление и наказание», «Подросток», там вот, ну, все его произведения, они предельно идиот, там, бесы, братья Карамазовы, они предельно психологичны. Это вот дойти до самой сути, но дойти самостоятельно.
Своим умом.
Да, совершенно
а
верно.
Не чужим.
И увидеть вот эту, как у Платона, идею, она, это... Душа показывает ее, приходит откровение.
Кстати говоря, почему ведь всегда даже, вот я вспоминаю, даже бабушка моя, Агриппина Алексеевна, бабушка Груша, говорила: «Живи всегда своим умом». Это все ты помнишь с детства, когда тебе об этом внушалось, что жить надо своим умом.
Совершенно
а
верно.
Сегодня у нас целые государства живут чужими
ну,
интересами.
И, вот нельзя не вспомнить умами. Здесь Ильина, он ведь что пишет? Его завершающее произведение, которое он писал 20 с лишним лет, это аксиомы религиозного опыта. Это значит вот свой ум, а в чем фундамент этого своего ума? Это сакральный опыт. Вот. А на основе этого сакрального опыта вы можете выстроить аксиоматику своего индивидуального личностного поведения. Вы самостоятельно это не сможете, вам необходим мощь, интеллект предшествующих поколений. Вот Достоевский то же самое это он и говорил. Он обращается, и его, вот, он берет как бы человека, вот, братья Карамазовы, это один человек, Карамазовы, да, персонаж, субъект, но он распадается, Смердяков, там, Дмитрий, Алёша, да, Иван, отец, да, и они все, ну, Ильин, вот, да, так вот в духе этого Достоевский очень хорошо понимает. Вот с одной стороны берет он этот самый плюральный персонаж Карамазовых, да, и смотрите, мы говорим бесовской мир. Они, кроме Алёши Карамазова, они все в бесовском мире, все в бесовском мире. И каждый аргументирует это по-своему. Иван Карамазов, он гностик, он католик. Он жестко...
В итоге сходит с ума.
Да.
Это надо тоже
ну, горе ему от ума, потому что это...
Самый умный был.
Да.
Самый
да.
умный.
Дмитрий тот весь в страсти.
В страстях.
Да, ну вот просто все.
Дмитрий Карамазов на каторгу ушел.
Да, совершенно верно. Значит, Смердяков тот вообще...
Там...
Он пал.
Это вообще страшное отец, дело.
Отец тоже.
Ну, вот они со Смердяковым очень похожи, что Фёдор Карамазов, что вот этот Смердяков, родившийся от этой юродивой, как бы. Ну, она даже не юродивая была, а Елизавета Смердящая называли ее, да? Если бы она юродивая, значит, он родился бы, наверное, со святостью человека. А здесь вот, ну, тоже была такая. Ну, это как Елизавета Смердящая, это, наверное, образ такой женщины-бомжа.
Вот
в сегодняшнем понимании, наверное, так.
Он выстраивает такой мыслительный эксперимент, духовно-личностный эксперимент, как вот человек таких различных, в принципе, один и тот же род Карамазовы, да, и как он растаскивается вот этими бесами. И
Очень интересно вы да, сейчас говорите.
Да, и только очень. Один и то с помощью вот его учителя, да, Алёша из этого вот пытается выйти. Там не показано, как он стал патриархом или еще как-то святым, не показано. Но он на правильном пути.
Но он такой религиозный стержень каким-то образом заимел.
Совершенно верно. То есть вот для Достоевского он всю жизнь искал Бога. И искал, вот Алёша – это та персонификация Достоевского. Но персонификацией Достоевского являются и эти личности. Он же тоже был страстный, у него было три жены там и так далее. Человек, который играл в казино, понимаете, проигрывал в пух и прах. То есть он вот, там те же субличности жили в нем. И он ставит этот эксперимент, и он его показывает реально. Почему мы говорили, что, читая его, мы погружаемся в реальный мир, мир психики, реальной психики, не выдуманной психики, а психики – это его переживания. Он все это переживал. Он был идиотом, он был князем Мышкиным, он это все его персонификацию, он был тем Раскольниковым, которого убивают, так сказать. Он все это прошел, он уже каторжанин был, понимаете? Для него это реально.
Ну, это, конечно, все гениально. Таких написать и вот, прожить этих личностей.
И вот этот человек,
себе самом,
который от души, который на ты с душой своей, он говорит о русской идее. Так это свидетельство, свидетельство души, души, которая открывается гению Достоевского, понимаете? А душа надо, она одна, у всех одна. Это душа, это образ Божий, понимаете? Образ Божий, он в нас. И вот мы говорим, как Бога найти, а он в нас. Он образ-то есть, Бога в нас, но мы не смотрим в это зеркало. Мы заняты другим. В этом его ценность. И отсюда вот ненависть к Достоевскому в одной из наших
бесед. Ну, так же, как Ильину.
Да, совершенно верно. А потому что он свидетель, свидетель. И он свидетельствует. Значит, если мы говорим о России, о современной России, так где эта Россия? Где культура России? Где власть? Где тот Иван Грозный, где тот Сталин, где тот вождь, который бы это защитил? Если у него в голове идея, или у него в голове идея то, что ему сказали его идеологи, а идеологи – это Соединенные Штаты, это Запад, наши друзья, как их называют сейчас коллеги, партнеры. Mm-hmm. Вот партнеры, они всегда скажут то, что надо им, самим партнерам. Поэтому вот вопрос о русской идее, он актуален для нас, потому что у русского народа, к сожалению, нет власти, которая защищает русский народ. У русского народа нет интеллигенции, ну, так нельзя сказать, есть эти люди у нас в России, которые думают и мыслят вот в духе Достоевского, в духе Ильина, эти люди есть, но их не слышно вот на этом базаре, в этом шуме, в этом гвалте, их не допускают на экраны там и так далее, и все вот везде пляски, везде Петросян, везде там Галкин, я не знаю кто, ну одни и те же персонажи. Одни и те же персонажи. Везде
столько десятилетий.
Везде Comedy Club. Ну, то есть все, вот как Михалков говорит, все бесы вышли, и вот они сейчас пир во время чумы. Мы этот образ Пушкина тоже...
Ну, кстати, вот у батюшки отца Константина Корепанова тоже была такая беседа, когда он прямо там конкретно говорит, что очень многие люди... уже представляют из себя сегодня олицетворение бесов.
Вы знаете,
уже потерянный человеческий
опыт. Стать бесом очень просто. Это же падение в бездну. Надо просто сделать один шаг. Вот один раз героином укололся. Вот, а выбраться очень трудно. Практически невозможно. Один раз предал... Один раз обманул, один раз сделал свое счастье на несчастье другие, ну, или на смерти другого и так далее. А это стало общим местом, понимаете? Как может быть 3% сверхбогатые, а 97% бедные? Ну как? Только на обмане, только на предательстве. И как эта мерзость становится идеалом, понимаете? А это значит все. Это значит, если идеал антиидеал, тогда все переворачивается.
Ну вот завершается сегодня наша программа, но ведь мы же прекрасно знаем о том, что кто к власти придет и как это все готовится, как архиепископ Аверки говорил о том, что идет напряженнейшая работа по подготовки к воцарению Антихриста на земле. Эта фраза, она вот ее нельзя как бы забывать. И здесь нужно также говорить о том, что ведь было даже создано, вот Достоевский показывает нам это в «Великом инквизиторе», который как бы более широко восприняла аудитория, читающая и в свое время, там в XIX веке, и в XX веке, когда он писал, даже, может быть, и сегодня уже, в наш новый век, но ведь...
Вот согласен с этой мыслью, значит, но ее можно выразить иначе, вот таким светским языком. То, что сейчас происходит, это происходит засилие и действие, уже силовое действие трансгуманизма. Трансгуманизм – это евгеническое изменение человека, меняет его геном. Трансгуманизм меняет его пол, он становится без, он теряет идентичность. Вот то, что в одной из бесед я поговорил, происходит антропологический переворот, изменение, образуется каста людей богатых, долгоживущих, живущих в хороших условиях, живущих безбедно и так далее. И другое – не люди, просто измененные люди, трансгендеры, полумашины, все зомбированные, не имеющие своего мнения, роль которой – быть обслугой, роль которых – быть низшей кастой, не людьми. Понимаете? Вот что происходит. Происходит. И это надо понимать. Это надо понимать. И мы в предыдущие вот это говорили. Это происходит реально. Это реально происходит. Это я вижу на своих детях, вижу на внуках. Их сделали наркоманами, их посадили в цифровой ад и делают с их умом все, что захотят. Их зомбируют, их делают не то, чтобы они продолжали мою традицию, а чтобы они убивали своих отцов, убивали своих дедов, чтобы предали. Ради чего? Ради наркотического транса, ради каких-то лживых идей, свободы и так далее. Поэтому вопрос, как говорится, очень прост. Надо проснуться, проснуться в силе и ясности нашего исторического ранга. Мы русские, мы верующие в Бога человека Иисуса Христа, мы имеем свою сакрализацию, свои ценности, смыслы, назначение жизни, и мы не должны этому изменять. Этим мы спасемся.
Вы слушали цикл «Достоевский в сердцах русских людей» с доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Сегодняшняя наша программа называлась так: «Достоевский и русская идея». Спаси Господь!
Спаси Господь!